Агния Купалина. «Радуга жизни». Глава. Человек рожден для счастья, как птица для полета, только счастье не всегда создано для него. Парадокс Короленко, 1894 год, глава 1. Послевоенное эхо. Послевоенная тишина, густая и тяжелая, медленно накрывала белорусскую землю. Но это была не тишина покоя, а тишина настороженности. Казалось, что сама земля еще помнит каждый взрыв и каждый крик. Даже шелест листьев был пронизан эхом минувшей войны. Деревенька, затерянная среди бескрайних лесов и извилистых речушек, приходила в себя. Отголоски прошлого, когда эти земли принадлежали Польше, старинные песни и обычаи, все еще витали в воздухе, смешиваясь с запахом цветущей сирени и дымом из печных труб. Марта, 20-летняя, невысокая, смуглая девушка с карими глазами, стояла на пороге новой, неопределенной жизни. Она помнила довоенные времена как смутные, почти нереальный сон. Тогда в гимназии соседнего городка ее мир был наполнен мечтами о книгах, об учебе. Она хотела продолжать учиться. Ее мечта – учить деток, значит, прямая дорога в педагогический. Тем более, что она любила математику, ясную, логичную науку, которая давалась ей легко и обещала светлое будущее. Все рухнуло осенью 1939 года. Очередной территориальный раздел привел к прекращению ее обучения и разрушил все планы. Марта видела, как тяжело привыкают взрослые к новой обстановке. Жизнь стала опаснее. Она слышала, как бабушка Аделаида Николаевна тихо плачет после того, как беда обрушилась на их семью. Брат матери, Фома Голуб, простой слесарь, был арестован в 1939 году и расстрелян как польский пособник. События развивались стремительно. Новый страх. Война. Уже в первый месяц оккупации население поняло, что нужно привыкать к новым, жестоким условиям. Отец, Мирон Степанюк, еще до войны работал на мельнице подручным и сторожем. С началом формирования подполья к нему пришел друг детства, и мельница, став идеальным местом для связи, превратилась в его личный фронт. Мирон стал связным подполья. Жизнь в оккупации была полна лишений. Семья жила в деревне, дети питались лесными дарами и тем, что отец приносил, торгуя на базаре в Вишнево. Весной, 23 мая 1943 года, Мирон примчался с мельницы. С порога он сообщил страшную весть. Немцы будут жечь деревню, мстя за попавшего в плен партизанам солдата. Он приказал Агафье собрать детей и немедленно отправиться в Журавце к ее родителям. «Как только освобожусь, сразу приду к вам», – пообещал он. Агафья с детьми добралась до Журавцов, но не смогла найти покоя. Ее сердце болело за оставленную в краже на корову. Попросив мать присмотреть за детьми, Агафья отправилась домой. Обратно она так и не вернулась, попав под облаву. Многие не прятались, потому что не верили, что к ним постучится беда, спрашивали, за что. Немцы начали облаву, хватали людей, стреляли в них. Кого-то сгоняли в сарай и расстреливали, кого-то сжигали прямо в доме. На месте гумна, где хранилось зерно, и случилась трагедия, леденящая кровь. Немцы принесли сухой соломы и поставили двух солдат в дверях. Крестьян группами пригоняли и открывали по ним очередь из пулемета. Раненых и убитых бросали в одну кучу, а потом подожгли гумно и хаты. Горе было общим. 312 мирных жителей, из них 33 ребенка, полегли в тот день. Дети и взрослые оплакивали гибель Агафьи. Когда пришла беда, дети с Мироном остались в доме Голуб. Хотя тесть Михаил Михайлович и не любил своего зятя за то, что он ходил с гордо поднятой головой. Всегда следил за собой, и даже горе не сломило его осанку. За глаза он называл его павлином. Марта, как самая старшая, взяла на себя заботу о маленьком Никодиме. Остальные дети тоже не отставали, помогая по мере сил и стараясь облегчить бремя бабушки и дедушки. Отца своего Марта любила, но не всегда понимала его. Чувствовала, что за его внешней красотой и осанкой скрывается что-то пугающее и непонятное, словно часть его души была заперта на замок. Это мешало ей по-настоящему сблизиться с ним. Но жизнь продолжалась. Когда их район освободили, все постепенно начало возвращаться в привычное русло. Но беда вновь не обошла семью Голуб. Пришла похоронка на старшего сына, Акима. Разведчик, военврач третьего ранга, партизан-инструктор подпольного РКП «Б» в 1944 году при прорыве блокады погиб. Вторая, тяжелая волна горя, накрыла семью. Глава 2. Кражина, лето 1944 года.